6. Он добрался до Бриджтона на четверть часа позже условленного времени. Ресторанчик у Джона оказался единственным работающим заведением на Мейн-стрит. Снегоочистители не успевали расчищать заносы на дорогах, на перекрестке 302 и 117 автострад раскачивался на ветру мигающий светофор. Перед рестораном была припаркована полицейская патрульная машина с золоченой надписью на дверце «Шериф округа Касл». Джонни поставил свою машину рядом и вошел. На столике перед баннерманом стояли чашка кофе и плошка с чили. Телевизор ввел Джонни в заблуждение. Шериф был не просто крупным, а огромным. Джонни подошел и представился. Баннерман поднялся и пожал ему руку. Увидев бледного и худого Джонни в слишком просторном бушлате, шериф подумал, что его новый знакомый сильно болен и вряд ли долго протянет. Живыми казались только пронзительно синие глаза, с любопытством смотревшие на него. При рукопожатии Баннерман ощутил странное чувство, как будто от него к Джонни перебежала электрическая искра, но длилось это всего один миг.
«Рад, что вы согласились приехать», — сказал Баннерман. «Кофе?»
«Да».
«А как насчет порции чили? Здесь его потрясающе готовят. Мне вообще-то нельзя из-за язвы, но не могу удержаться». Заметив удивление Джонни, Баннерман улыбнулся. «Понимаю. Трудно представить, что здоровяки вроде меня страдают язвой. Верно?»
«Ну, наверное, язва может быть у любого».
«Вы правы, черт возьми. А что заставило вас согласиться?»
«Новости. Маленькая девочка. Вы уверены, что это тот же тип?»
«Уверен. Тот же способ совершения преступления, та же группа спермы».
Он внимательно наблюдал за Джонни, пока тот разговаривал с официанткой.
«Кофе?»
— спросила она. «Чай», — ответил он.
«И принесите ему порцию чили, мисс», — попросил Баннерман. Дождавшись, когда официантка уйдет, он обратился к Джонни. «Доктор сказал, что иногда, потрогав вещь, вы можете определить, откуда она, чья и все такое».
Джонни улыбнулся. «Ну, пожав вам руку, я узнал, что у вас есть ирландский сеттер по кличке Расти. Еще я знаю, что он стар и слепнет, и вы подумываете, не усыпить ли его, только вам трудно объяснить это дочке». Баннерман смотрел на Джонни, разинув рот, и вилка, выскользнув из пальцев, упала в плошку.
«Господи боже, и вы узнали это от меня? Прямо сейчас?»
Джонни кивнул. Баннерман покачал головой.
«Одно дело услышать о чем-то таком, но столкнуться... А вы от этого сильно устаете?»
Джонни удивился. Подобный вопрос ему еще никто не задавал. «Да, сильно».
«Но все в самую точку. Будь я проклят».
«Послушайте, шериф».
«Джордж, зовите меня просто Джордж».
«Хорошо. А я Джонни. Просто Джонни». «Джордж, того, что я не знаю о вас, хватит на несколько книг. Я не знаю, где вы росли, где учились, где живете и кто ваши друзья. Я знаю, что у вас есть маленькая дочка. Ее имя похоже на Кэти, но не Кэти точно. Я не знаю, чем вы занимались на прошлой неделе, какое любите пиво и какие программы смотрите».
«Мою дочь зовут Катрина. Ей 9 лет. Они с Мэри Кейт учились в одном классе».
«Я просто хочу сказать, что есть вещи, недоступные мне, из-за мертвой зоны».
«Мертвой зоны?»
«Ну да, какие-то сигналы у меня в голове не проходят», — объяснил Джонни. «Я не могу запомнить название улиц или адрес. С цифрами тоже проблема, хотя и не всегда». Официантка принесла чай и порцию чили. Джонни попробовал и одобрительно кивнул. «Вы правы. Очень вкусно, особенно в такую погоду».
«Ешьте. Чили — моя слабость. Язва, конечно, моментально реагирует, самой что ни на есть острой болью. Но я посылаю ее подальше и продолжаю наворачивать.
Они ненадолго замолчали. Джонни занялся чили, а Баннерман с интересом разглядывал его. Наверное, кличку собаки Смит мог узнать заранее. Как и то, что собака старая и слепнет. Точно так же, зная, что дочку зовут Катрина, Смит для убедительности мог предположить, что ее имя похоже на Кэти. Правда, непонятно, зачем ему это было нужно. И как объяснить странное ощущение от рукопожатия? Если Смит действительно мошенник, то самого высокого класса. Ветер завывал на улице с такой силой, что небольшое строение подрагивало от его порывов. Здание Кигельбана напротив заносило снегом.
«Вы только послушайте, как завывает!» — воскликнул Баннерман. «И до утра точно не стихнет. А еще говорят, что зим стали мягче».
«Вы нашли хоть что-то, принадлежащее убийце?»
«Мы предполагаем, что да, хотя особой уверенности нет».
«Расскажите-ка подробнее». Баннерман объяснил, что начальную школу и библиотеку разделяет городской парк. И если на занятии нужна какая-то книга для доклада или выступления, учитель обычно посылает кого-нибудь за ней в библиотеку, дав специальный пропуск, в котором библиотекарь проставляет время. В центре парка есть небольшой склон, на восточной его стороне находится музыкальная эстрада, а на самом склоне — скамейки. На них сидят зрители во время концертов или спортивных состязаний.
«Мы считаем, что он сидел на скамейке и ждал, когда кто-то из учениц пройдет мимо. Это место не видно ни со стороны входа в парк, ни со стороны выхода, но тропинка проходит рядом со скамейками».
Баннерман покачал головой.
«Самое ужасное, что девушка по фамилии Фречет была убита как раз на той самой эстраде. Представляю, что мне предстоит выслушать в марте на собрании горожан, если, конечно, я еще буду шерифом. Понятно, что я могу сослаться на свою докладную мэру, в которой предлагал организовать патрулирование парка во время занятий в школе. Правда, вовсе не из-за убийцы. Мне и в страшном сне не могло привидеться, что он вернется на старое место».
«И мэр не поддержал идеи патрулирования?»
«Не нашлось средств. Разумеется, он переложит вину на членов городского совета, а те на меня, а на могиле Мэри Кейт Хендерсон будет расти трава. И, ну, с другой стороны, это вряд ли что-то изменило. На патрулировании мы обычно отряжаем женщин, а для этого подонка, судя по всему, возраст совершенно не важен».
«Так вы считаете, что он ждал на скамейке?»
«Да».
Баннерман добавил, что возле скамейки нашли дюжину окурков, и возле эстрады еще четыре вместе с пустой пачкой. К сожалению, это были «Мальборо», вторая или третья по популярности марка сигарет. Целлофан на коробке проверили на отпечатки пальцев, но их не нашли.
«Никаких?» — удивился Джонни. «Странно».
«А что вас удивляет?»
«Ну, убийца мог быть в перчатках, даже если не думал об отпечатках пальцев, а из-за холода. Но продавец...» Баннерман одобрительно улыбнулся.
«А вы годитесь для нашей работы, но явно не курильщик».
«Верно. В колледже я еще изредка баловался, но после аварии бросил совсем».
«Мужчины носят сигареты в нагрудном кармане. Достают пачку, вытаскивают сигарету, убирают пачку на место. Если делать это в перчатках и каждый раз засовывать пачку в нагрудный карман, то даже старые следы на целлофане сотрутся. Но объяснение может быть и другим, Джонни. Сказать?»
«Пачку могли взять из блока, а блоки упаковываются автоматически», — предположил Джонни.
«Точно. Вы действительно хорошо соображаете в нашем деле».
«А акцизная марка на пачке?»
«Штата Мэн».
«Выходит, если убийца и курильщик одно и то же лицо, задумчиво начал Джонни. Баннерман пожал плечами.
«Конечно, теоретически возможно допустить, что это были разные люди. Но я тщетно пытался представить себе хоть кого-то, кто сидел бы на скамейке в холодный зимний день и выкурил 12 или 16 сигарет».
«И никто из детей ничего не видел?»
«Никто и ничего. Мы опросили всех ребят, которых посылали в библиотеку тем утром».
«А ведь это еще удивительнее, чем отсутствие отпечатков на пачке. Не думаете?»
«Меня это не столько удивляет, сколько пугает. Представьте, наш парень сидит на скамейке и поджидает, когда по тропинке пойдет одна девочка. Он слышит, когда дети идут вдвоем, и прячется за эстрадой».
«Следы?» — сказал Джонни.
«Сегодня утром снега не было, только мерзлая земля. И вот этот подонок, которого не то что кастрировать, разорвать на части мало, прячется за эстрадой. Примерно без 10:09, то есть через 20 минут после начала занятий, здесь проходят Питер Харрингтон и Мелисса Логинс. Когда они скрываются из виду, он возвращается на скамейку. В 21:45 он снова прячется. На этот раз идут две маленькие девочки. Сьюзен Флархетти и Катрина Баннерман».
Джонни со стуком поставил кружку на стол. «Ваша дочь проходила по парку утром? Боже милостивый!» Лицо Баннермана потемнело от ярости.
«Да, моя дочь. Она прошла в каких-то 40 футах от этого скота. Вы представляете себе, что я чувствую?»
«Догадываюсь».
«Нет. Как будто я почти шагнул в пустую шахту лифта. Или передал за столом грибы, и они оказались ядовитыми, и человек умер. Я чувствую, будто меня вывалили в грязи и изгадили с головы до ног. Наверное, поэтому я и позвонил вам. Сейчас я готов на все, лишь бы остановить этого типа. Буквально на все».
Снаружи, из снежных вихрей, как в фильме ужасов, вдруг показался огромный оранжевый снегоочиститель. Из кабины вылезли двое, направились к ресторану и устроились возле стойки. Джонни допил чай. Аппетит у него пропал.
«Наш парень возвращается на скамейку», — продолжил Баннерман. «Но ненадолго. В 9:25 он слышит, как Харрингтон и Логинс идут из библиотеки. Библиотекарь отметил время их ухода как 9:18. Без 9:45 три пятиклассника прошли мимо эстрады в библиотеку. Одному из них показалось, что он видел кого-то за эстрадой. Вот и все описание преступника, которым мы располагаем. Кто-то. Наверное, надо разослать его по участкам. Пусть будут повнимательнее и не дадут ему ускользнуть». Баннерман горько усмехнулся. «Без 5:10 моя дочь и ее подружка Сьюзен прошли по тропинке в школу. А через 10 минут там оказалась Мэри Кейт Хендерсон. Одна. Катрина и Сью встретили ее на ступеньках школы, когда входили в здание, и поздоровались».
«Бог мой!» — прошептал Джонни.
«И последнее. 11:20. Трое пятиклассников возвращаются в школу. Один из них замечает что-то на эстраде. Они подходят ближе и видят Мэри Кейт. Рейтузы и трусики спущены, ноги залиты кровью. А лицо... лицо...»
«Успокойтесь», — Джонни положил руку на плечо Баннермана.
«Не могу говорить об этом спокойно. Я прослужил в полиции 18 лет, но никогда не видел ничего подобного. Он изнасиловал малышку, и уже одно это убило бы ее. Патологоанатом сказал, что он там что-то порвал внутри, и она все равно не выжила бы. Но ему все было мало, и он задушил ее и бросил на эстраде, задушенную и со спущенными рейтузами».
Баннерман заплакал. слезы текли из-под очков двумя ручейками. Два парня из дорожной службы за стойкой обсуждали кубковые игры по футболу. Баннерман снял очки и вытер лицо платком. Его мощные плечи судорожно подрагивали. Джонни молча ждал, рассеянно ковыряя вилкой чили. Наконец Баннерман успокоился. Глаза его покраснели, а без очков лицо казалось беззащитным.
«Извините», — сказал он, — «день выдался очень трудный».
«Все в порядке», — заверил его Джонни.
«Я знал, что этим кончится, но надеялся продержаться до дома».
«Оказалось, что это слишком долго».
«А вы умеете слушать», — заметил Баннерман. «Нет, даже не так. У вас есть дар. Не знаю, как выразиться, но у вас он точно есть».
«Имеются ли хоть какие-то зацепки?»
«Никаких. Вообще-то все шишки достаются мне, но и от полиции штата толку никакого. Как и от следователя прокуратуры, и от всеми любимых сотрудников ФБР. Окружной судмедэксперт определил группу спермы, но на данном этапе это ничего не дает. Больше всего меня тревожит полное отсутствие улик. Ни волоска, ни кусочка кожи под ногтями жертвы. Все жертвы наверняка сопротивлялись, но нам совершенно не за что зацепиться. Будто его прикрывал сам дьявол. Он ни разу не потерял пуговицы, не обронил чека из магазина и не оставил ни одного следа. Прокуратура штата прислала нам психиатра, который заверяет, что эти ребята рано или поздно, но обязательно на чем-нибудь проколются. Утешил, нечего сказать. А что, если это рано или поздно отстоит от сегодня на дюжину трупов?»
«Пачка от сигарет находится в Касл-Роке?»
«Да».
Джонни поднялся.
«Тогда поехали».
«На моей машине?»
Услышав, как на улице завывает ветер, Джонни улыбнулся. «В такой вечер прокатиться в машине полицейского никто не откажется».